имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня в неделю перед Крестопоклонной мы читали отрывок из Евангелия от Иоанна о том, как Христос разговаривал с одним из учителей народа иудейского Никодимом. И в частности, он сказал ему, что никто не восходил на небеса, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И вот как Моисей вознес змею в пустыне, так надлежит и Сыну Человеческому быть вознесену, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего для Своего Единородного. Да всяк, повторил он, верующий в Него, чтобы не погиб, но имел жизнь вечную. Не для того, сказал Никодиму, послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судил мир, но для того, чтобы мир спасен был через Него. И верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, ибо, потому что не уверовал в Сына Божия. И, в общем-то, каждая фраза, каждая мысль Иисуса Христа здесь таинственна. И вся исполнена тайной спасения и тайной Божьей любви, жертвенной любви в этом мире и бесконечно торжествующей любви к Царству Божию. Вот эта торжествующая любовь как раз и делает жертвенную любовь для Христа блаженной. Вот он говорит Никодиму, что никто не восходил в Царство Божие, и в то же время он говорит, никто не восходил, кроме сшедшего с небес, имея в виду себя, естественно, Сына Человеческого, сущего на небесах. То есть он с небес сошел, но он все равно остается сущим на небесах именно по существу своему. Потому что небо не просто некий духовный мир, это не некое только топографическое место, вот вне мира материального, а это именно существо Бога. И небо, слава Его, это как раз то место, которое объемлемо вот этой самой тайной Божьей любви, и где сущности живут, которые приняли вот эту тайну, живут этой тайной, и сами становятся носителями тайны этой Божьей любви. Поэтому где бы он ни был, он всегда на небесах. Где, что бы с ним ни происходило, как бы здесь, на земле, человек его не отталкивал, не отчуждал, как бы его не пытался унизить, изничтожить словом, делом, как угодно, хулой, но тем не менее и человек остается неизменно дорог для Бога. И Бог, отдавая себя в снеть хлеба грешнику, Он всегда блажен в этом, потому что спасает свое дитя, родное. И вот именно этим и объяснялась жертва креста, которая так прикровенно говорит Христос Никодиму, еще до Голгофа еще несколько лет. И он просто напоминает фактически Никодиму, первому было сказано, даже раньше апостолов, было сказано о том, что Иисусу Христу надлежит пойти в Иерусалим и быть преданным иудейскими вождями, народом иудейским в руки язычников и быть распятым и воскреснуть в третий день. Но он Никодиму говорит не прямым текстом, как говорил несколько раз своим ученикам, которые постоянно за ним ходили, 12, а прикровенно, он напоминает ему о книге «Числа», которые, естественно, вождю, одному из вождей иудейского народа было прекрасно известно. Это одна из книг и пятикнижия Моисеева. И напоминает ему, как Моисей, в то время как он вел из Египта в землю обетованную народ еврейский, по пустыне, в это время один из событий, как раз, одно из событий как раз было таково, что на народ напало огромное количество змей. И люди погибали, старые, млад. И вот тогда по откровению Божию Моисей сделал огромный жезл, на котором был отлит образ змея, который как раз одного из тех, кто угрызал народ еврейский, жалил ядом. И вот те, кто смотрели, поднимали взор на этого медного змея, излитого из меди, того змея не трогали. И вот это был, как вообще мы смотрим на все события Ветхого Завета, как на образы и тени, то есть на образы и тени, на имеющие преобразовательное значение в Новом Завете, то, что таинственно преобразовало непосредственно пришествие Христа, его жизнь, его смерть и воскресение. И когда он говорит о том, что Сыну Человеческому надлежит также быть вознесено на кресте, как и змее в пустыне медной, то он как раз и имел в виду непосредственно с распятия на Голгофе. Он уже предрекал его одному из учителей иудейских. И об этом вообще событии в пустыне в книге чисел много рассуждали святые отцы. Казалось бы, а почему змея? Почему именно змея есть прообраз Христов? Но ведь дело в том, что не случайно мы говорим, что Господь принял смерть, смертью своей смерть попирая. И Он агнец, который берет на себя грехи мира и распинает их на кресте. Вот что значит, он взял на себя грехи мира. Жало смерти есть грех. И, следовательно, грех как раз и есть та главная болезнь, тот самый главный яд, который убивает человеческую душу. И вот именно образ смерти и этого яда убийственного и явилась как раз та самая змея, излитая из меди и вознесенная вот так на шесте. Но не сам образ смерти преобразовал Христа, а именно распятой смерти и вот этого распятого яда, уничтожающего душу. И вот на кресте-то как раз распялась жизнь, чтобы распять грех, то есть показать его, обличить во всей его злобе, во всей его мощи, и тем не менее побороть его в себе. И смерть как результат греха. Именно поэтому со времен Христовых уже не грех убивает человеческую душу. Он и взошел на крест, чтобы взять этот грех. И каждый человек может его отдать. Вот ту самую смертность свою, то, что убивает душу, человек может отдать Христу. Он сам говорит, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть всякий верующий в Него, как раз вера-то и заключается в том, что он не ждет, когда к нему придет, очистится человек сам и придет праведным к нему. Нет, вера как раз заключается в том, что человек верует, что Бог как грешника его призывает, его о нем милосердствует. И добровольно, когда человек отдает себя Богу свою грешность, злобу своей души, другими словами, он наполняет душу собою, Духом Святым и в Духе Святом. Потому что все грехи человеческие, но мы рассматриваем их, как по большей части мы смотрим на грехи, как на результат нашей страстности. Вот плохое дело, худое слово, худое помышление. Но источник греха, сердцевина как бы греха в душе человеческой, это отсутствие как раз сосредоточения наших чувств Бога. Мы именно рождаемся без Него. Именно поэтому, церковь, именно православная церковь, всегда смотрела на младенцев, которые только-только родились, тоже как на грешников. Не потому, что они в чем-то виноваты, а потому что они больны грехом, больны вот этой обезбоженностью души, отсутствием Бога в сосредоточении чувств и ума. Именно поэтому, да, навыка греха пока нет у младенца, но сразу, с первых же мгновений своей жизни, младенец начинает жить своим собственным «я», а вовсе не своими родителями, не теми, кто его окружает. И это для нас как раз естественно, органично. В этом нет никакой вины. В этом есть грех как болезнь. Именно поэтому человек сразу начинает с первых же мгновений обижаться и капризничать. Это совершенно естественно для человеческой души, которая совершенно замкнута на саму себя. И вот дальше Господь говорит и обличает наше видение Бога очень частое, совершенно не христианское. Он говорит, что не для того Бог послал Сына Своего в мир, чтобы судить мир, а для того, чтобы мир спасен был через Него. И верующий в Него не судится. А теперь давайте вспомним, как часто мы говорим, с одной стороны, вроде покаянно, но лицемерно покаянно, а на самом деле подоплеки-то все время предъявляя обвинение к Богу, что вот Бог за тот-то грех нас так осудил, наказал, да за тот-то грех нас истязает, и за этот грех так нас мучает. В том-то и дело, что он не за грехи не истязает человека, а грехи на себя берет человека, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В этом-то вся суть. Вы знаете, сегодня тоже еще было чтение о талантах. И кажется, в конце, ведь эта притча очень связана как раз с этими словами Христовыми, кажется, в конце, как жестоко он поступает, берет и, у того, кто не имеет талантов, у того и отнимется все. А кто имеет, тому примножится. И у того, у кого был один талант всего-то навсего, да, он вырыл из земли, отдал господину. И у него было отобрано, отдано тому, у кого 10 талантов. Вот понимаете, есть талант, а есть талант. Есть внешние таланты. Это, ну вот то, что всем известно, там и способности к разного рода искусствам, к разного рода ремеслам и так далее и тому подобное. А есть внутренние таланты, которые нам всем гораздо важнее. И нам, в общем-то, по большому счету, не такая уж большая разница с тем, с кем у нас есть общение. Имеет ли он музыкальный талант, там, или писательский талант, или художественный там какой-то талант. Умеет ли, есть ли у него способности к разного рода наукам, там, ремеслам. Не это нам важно. Нам всегда важно, каков человек в общении, как он нас принимает. Он нас может потерпеть, он нас может простить, он нас Он может быть щедр, он может быть снисходителен, он может быть терпелив к нам. Вот эти самые главные таланты как раз, которые нас могут связать, потому что все эти таланты непосредственно связаны с сердечными отношениями, с теплыми любовными отношениями, с теплым любовным общением. И вот когда эти таланты мы находим друг в друге, да, вот тогда и все таланты внешние, которые мы имеем, мы начинаем этими талантами друг с другом же делиться. И понимаете как? Вот когда говорит Господь о талантах, Он говорит о том, что непосредственно изначально заложено в душе любого человека образ Божий. И вот этот образ Божий, действительно, если человек начинает искать смысл в этой жизни, пытается взыскать именно в жизни доброе начало, он тогда обязательно Бога постепенно обретает. И вот все, чем он начинает владеть, он начинает владеть не для себя, не ради себя, вот это и есть закопать в землю, а начинает даже кем-то, если он владеет. Он владеет кем-то ради того, кого владеет, кем он владеет. Потому что это обладание в Боге. Это тогда вот как раз уходит тот самый мирской дух, где во главу угла ставится собственное я, собственная персона. И именно поэтому тот, кто так и не поверил Богу, а у неверующего отнимется все, да, а у неверующего уже осужден, что не поверил. Кто не верит в Бога, не имеет его нрава, не причастен к его нраву, не причастен как раз к сути Божьей души, которая всегда себя отдает, которая есть собственная любовь. Она не причастна к этой любви, а значит не причастна к жизни, к самой жизни. И именно поэтому, чем больше злобы в нашей душе, да, тем меньше покаяния, тем больше лицемерия, которое как раз и не дает покаяться. Самое главное зло, которое обличал в Евангелии Христос, это именно лицемерие, фарисеи, помните же, да, горе вам, кому он говорит? Вождям народным, фарисеям, саддукеям, лицемерам, как он их называет. Лицемерие не дает возможности человеку пересмотреть свою жизнь, не дает обнажить свой грех перед Богом. И Господь сам говорит, вот не в сегодняшнем чтении, но как продолжаются как раз вот эти слова Христовы. Суд же заключается в том, что свет пришел в мир. Но люди возлюбили более тьму, нежели свет. И тот, кто делает зло, он ненавидит свет и не идет к свету, потому что, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А добрый человек, который добро делает, он стремится к свету, потому что его дела в Боге соделаны. Только в Боге действительно возможно творить бескорыстное добро. И оно-то как раз и есть то самое главное наследие, которое мы получаем от вознесения Христа на крест. То главное наследие, как раз, которое и является благодатной, блаженной Христовой жизнью. Именно для того, чтобы сдержать эту жизнь, встретиться с самим Христом и с Его жизнью, мы и пришли в церковь. И сегодня будем участвовать в Евхаристическом таинстве причастия именно для того, чтобы Бог вошел в нашу душу и исполнил нам нас Царством Небесным. Аминь.